Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Антон Иванович. Снова здравствуйте.
Снова здравствуйте.
Итак, кино.
Да, ну вот мы давно обещали нашим зрителям поговорить о космической кинофантастике, поскольку жанр популярный, на самом деле, направление жанровое, назовем так, популярный. Много очень фильмов о космосе выходит. И в прошлом году тоже их было достаточно. А больше того, сейчас сериалов. Огромное же количество сериалов сейчас выходит про то, как куда-нибудь летят, какую-нибудь планету высаживаются. Вот эта вот экспансия, которую нас называют иногда пространство, иногда экспансия. Вот четвертый сезон вышел. Такой достаточно эффектный, дорогой, да, достаточно сериал. О нем мы как-нибудь, я надеюсь, поговорим, если зритель проявит интерес, потому что там действительно большое такое полотно освоения Солнечной системы, разные приключения, и поэтому он заслуживает все-таки какого-то отдельного разговора. Сегодня можно поговорить о этих двух нашумевших проектах прошлого года, 2019-го. Это вот блокбастер «Звёздам». От Астра, да, от, собственно, Пер Аспера от Астра, ну, то есть, где с Брэдом Питтом, который вызвал неоднозначную реакцию публики в силу своего пафоса заложенного, который немножко расходится с тем, что показывают, собственно, в кадре. Вот. И достаточно интересный сериал, который немножко разочаровал публику, его ждали довольно долго, поскольку заявка была сделана. Это, собственно, «Ради всего человечества». Uh-huh. Это Apple TV снял этот самый проект Рональда Мура, ну, известного там, по таким проектам, как, собственно, «Звездный путь», «Звездный крейсер «Галактика», этот вот «Чужестранка» тоже недавно был такой сериал фантастический. Я вообще давно, небольшое введение, я вообще давно как бы занимаюсь именно критикой космической, космических фильмов художественных и космической фантастики. У нас даже был в 2009 году такой проект «Другое кино. Космос» на канале ТВ-3, когда канал ТВ-3 еще был, можно было еще смотреть, с Александром Эвскляром. Мы там разбирали старые фильмы американские, посвященные космонавтике, начиная там с самых там 50-х годов. И там был такой как бы небольшой блок, где мы просто с ним вместе разбирали. Кстати, этот сериал «Другое кино. Космос» есть в сети, его можно посмотреть. Там короткие фильмы, по 20 минут. Uh-huh. И, соответственно, где мы разбирали как раз-таки основные ошибки и ляпы. Сначала нужно, наверное, сказать, что такое ошибка. Да? Ошибка, ну, мы все ошибаемся. Это неправильная дата, как-то неправильно показанный космический корабль. Ну, грубо говоря, когда говорят там о шаттле, а показывают, не знаю, ракету или наоборот. Да? То есть, ну, это ошибка, все мы ошибаемся, в этом ничего такого нет катастрофического, ужасного и так далее.
Ну, зритель может почувствовать себя умнее, тупых
создателей. Ну, да, и наоборот, да, и это замечательно, это зрителям нравится, что вот ошибка.
Да, да, да.
А ляп – это когда заданы определенные условия, правила игры самими создателями фильма, ну, вот условности какие-то, и они их нарушают. Ну, без всякого видимого объяснения причин, да. Ну, то есть, грубо говоря, вот фильм «Марсианин», помните, когда он там бегает в замечательном совершенно скафандре по этой планете, где там на самом деле атмосфера Марса, она практически настолько разряжена, что это
не то, что в вакуум. Нет,
ну, очень близко к тому. И при этом, если у него такой замечательный скафандр, который гнется и там, и так далее, и, в общем, действительно выглядит очень убедительно, то зачем он, когда отправляется на орбиту, какой-то другой скафандр надевает, громоздкий такой и так далее. То есть, вот это ляп. Ты задал, что у тебя есть чудо-скафандр, который вот не надувается, который держит вот эту вот разницу атмосферного давления и при этом позволяет активно. Ну, зачем же тогда ты его меняешь на более громоздкий костюм в конце? Да? То есть, это вот не ошибка, а ляп. Вот там ошибки другие. Ошибка там, что там нет совсем...
Картофан растет.
Да, ну ладно, это там ошибка то, что там нет ни европейской, ни российской космонавтики, а китайская какая-то вообще. То есть, ну, ребята, ну куда они делись-то? Тогда объясните, куда вся космонавтика-то делась, кроме вашей американской. Это у вас совершенно нет никакого объяснения, тогда просто ошибка. Ясно, что если бы такая ситуация случилась, тут же бы все понабежали европейцы.
Это идеологическая ошибка.
Да, скажем так.
Китайцы, кстати, смешно, вот чуть-чуть отвлекаясь в сторону, внезапно оказалось, что там живет 1,5 миллиарда человек, И китайцы понастроили кинотеатр. Ну, да. И другие вдруг, китайцы бросились смотреть. Прокат, да, огромный прокат, чудовищные деньги. И все захотели попасть на китайский рынок.
И все стали сразу снимать китайцев.
Да, нет, не совсем так. И внезапно оказалось, что если ты хочешь прокатывать фильмы на территории Китая, больше нельзя рассказывать про отвратительный китайский коммунизм. Ну, хочешь... показывать. Ну, заткни пасть и давай. Дальше, если ты хочешь показывать в Китае эти фильмы, ну, было бы неплохо, чтобы китайские кинематографисты приняли активное участие в съемках вашего фильма, который пойдет на территории Китая. А по ходу было бы неплохо включить вот в состав фильма китайских персонажей. И при этом мы сразу оговариваем, что это должны быть талантливые ученые, они должны заботиться об общественном благе, побеждать там все. Так смешно, чисто начальник Чукотки. Это же капиталисты. Они за деньги ему веревку или клетку, там, я не помню, привезут. Очень смешно смотреть. Так-так. Ну, и вот.
И, соответственно, когда я вот это вот все смотрю с позиции, понятно, что во всем разбираться невозможно, но какие-то вещи бросаются в глаза. И если, грубо говоря, помнить о трех вещах, которые должны вообще соблюдаться в любой вселенной, кроме фэнтезийной. Все-таки космическая фантастика в основном своей, ну, если не включать Звездные войны, вот это вот, все вот эти вот Звездные пути, где на самом деле фактически уже фэнтези, только на космическом интерьере, да, где там всякие силы действуют нам неизвестные. Ну, или где там есть направление движения, там, вот, например, корабли в Звездных войнах, вместе куда-то падают в какую-то конкретную вот точку. Видно, что они куда-то вот валятся во Вселенной, да, что они же там как тонут, да, на самом деле. Да. Понятно, что вот эти Звездные войны – это на самом деле не о космосе, а о войне на Тихом океане, потому что там практически вот все вот это вот, ну вот, пережила Америка вот войну на Тихом океане, это оставило отпечаток, и фактически мы видим
гражданин вынесенную
в космос. Да.
Прямо сообщал, что повстанцы им изготовлены с партизан Вьетконга, которые противостояли империи.
Ну, то есть, если посмотреть на Звездные войны классические с этого точки зрения, то как раз мы там все увидим. Там есть практически можно найти любые прототипы и события, которые на Тихоокеанском театре военных действий происходили. Вот. Какие вещи нужно припомнить, которые ГИ назовем их, да? Гравитация, энергия и инерция. Гравитация. У меня ощущение, когда я вот смотрю эти фильмы, ну и вообще, когда читаю отзывы на эти фильмы, что люди где-то вот проспали, что такое гравитация. То есть,
все даже считают... в художественном фильме «Гравитация».
Да. На самом деле существует масса сейчас теорий гравитации, но на самом деле единственная теория, которая общепризнана и которая работает, которая используется в технологиях и которая абсолютно подтверждена огромным количеством наблюдений, экспериментов и вот самыми новейшими открытиями, как открытие гравитационных волн, это теория Эйнштейна, сформулированная общей теорией относительности. Все боятся, когда произносишь это, а что там такое, ужас, общая теория, мы ничего не понимаем. На самом деле все очень просто. И это объясняют еще в школе, но как-то вот народ забывает, что гравитация – это не какая-то частица, да, не какая-то там сила, это геометрическое свойство. Ну, физики очень любят приводить пример. Вот у вас есть такая, как бы, представьте, в двухмерную, то есть трехмерного пространства только в двухмерном. Мягкая поверхность, да, и вот на нее стальной шарик. И вот он прогибается. И вот эта вот дырка, и вот не дырка, а вот этот вот ямка. Слово гравитационный галунь, да, ямка, слово гравитационный галунь даже не случайное, оно очень точно все отражает. Она, собственно, и есть вот это воздействие, да, гравитации. То есть это мы как бы вот эти все гравитационные события, влияние гравитации на объекты, это вот и есть, собственно, за счет искажения этого пространства. То есть мы запускаем шарик, который пролетает мимо, и он в эту ямку попадает. Если у него скорость недостаточна, он что делает? Он выходит, он начинает вращаться вот по внешней стороне, то как вращаются планеты, да? Если у него, так сказать, там меньше была скорость, он выйдет на... Вот, грубо говоря, мы живем в этих ямах, здесь деформированное пространство. То есть Земля находится в гравитационной яме Солнца, Солнце находится в гравитационной яме окружающей звездной системы, звездная система находится в гравитационной яме галактики. Галактика тоже летит там к этому вот, к какому-то там большому аттрактору, да, вместе с соседскими галактиками тоже сваливается вот в такую яму. Мы все время падаем, но не можем пока упасть, поскольку есть вот изначальная энергия, вот пролетала мимо, что называется, да, и оно вот двигается. И вот это нужно просто представить. Это всегда яма. И тут есть такой принцип эквивалентности. То есть, грубо говоря, если у вас есть определенная гравитация, ну вот как называется, земная гравитация, на звездолете включилась земная гравитация, да, как у них в фильмах, то, соответственно, она будет, то есть у нее будет эквивалентная яма. Вот теперь представьте: вот у вас летит космический корабль рядом с Землей, на какой-то орбите, и на нем включают искусственную гравитацию, эквивалентную земной. Что произойдет? То есть в тот момент появится на орбите Земли масса,
да,
микроскопическая, объект, да, ну, относительно Земли микроскопическая, небольшая, но с такой же гравитацией. Ну, то есть понятно, что могут быть два варианта, да. То есть первый вариант самый простой — это слопнется сразу, если до черной дыры. Ну, просто этот объект он сразу слопнется, он сам себя мгновенно стиснет. Ну, там, для Земли, по-моему, 2 сантиметра, что ли, сфера Шварцвальда. Ну, это, скорее всего, не сможет и просто не хватит размера. То есть там будет совсем какая-то микроскопическая черная дыра. Он просто, скорее всего, просто взорвется. Сразу просто он не сможет стать черной дырой. Этот звездолёт просто сразу мгновенно превратится в энергию. Весь.
Да.
Мгновенный коллапс. А этот самый... Представим, что есть какая-то технология, которая экранирует ее. Вот здесь она создает внутри этого звездолета земную гравитацию, но при этом снаружи как бы экранирует. Ну, что тогда произойдет? Тогда произойдет, что он тогда будет отлетать с равной скоростью. Ну, то есть он будет отталкиваться, да? То есть вы понимаете, что вот рядом здесь, вот здесь яма, а здесь горб.
Да, да.
То есть горб, они будут отталкивать друг друга. То есть все равно произойдут, и при этом это будет тоже, опять же, сопоставимо с земной гравитацией, эквивалентной. То есть фактически это будет маленький объект, как нейтронная звезда, но с очень высоким гравитационным потенциалом, да? Ну, то есть высокой гравитацией. То есть, вот это вот, когда они начинают на всяких фильмах, которые претендуют, причем очень часто на научную фантастику. Да. Вот что он там включил гравитацию, выключил. То есть они просто не понимают, что вокруг пространства, которое тоже все как бы не пронизано гравитацией, а все оно деформировано гравитацией, да? Что оно деформировано массами, и таким образом эти гравитационные поля они везде. И таким образом, если ты вдруг внезапно каким-то чудом создаешь вот это гравитационное поле, вверх. То есть антигравитационные, какой горб, да? Или наоборот, гравитационные вниз, то это будет оказывать влияние и на эти тоже.
Ну, в общем, в настоящий момент все происходит примерно как в произведении «Незнайка на Луне», где Знайка на логарифмической линейке, там луниты, антилуниты сближал, или там магнитный какой-то этот. Ну, там смешно, детская книга. Я, во всяком случае, из приличной фантастики. Орбитальная станция или какая-то космическая – это огромное колесо,
да, вот,
которое крутится, центробежная сила.
Этому там нельзя говорить о гравитации. Слово, как говорят, искусственная гравитация применительно к этому колесу – это ошибка просто фактическая. Да. Это речь идет об искусственной силе тяжести. То есть, сила тяжести заменяется центробежной. Да. И таким образом мы как бы это самое. Но тут, вот, и вот тут мы переходим ко второму пункту, который нужно всегда помнить – энергия. Потому что я постоянно вижу в фильмах, что вот они… Колесо раскрутили, это же многотонная конструкция, весом там десятки тысяч тонн, да?
Да.
И вот они ее раскрутили. Сколько для того, чтобы ее раскрутить, нужно же заложить довольно большую энергию.
Да.
И оно и так и будет
какая-то
вращаться.
Какая-то должна быть конструкция, чтобы его не порвало на таких оборотах.
Она вращается, 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 а потом они так раз кнопку нажимают, это не скажу, что в каждом втором, но в каждом третьем, и она останавливается сразу. А то, что это вот огромная инерция, и что на ее нужно тоже включить двигатели, чтобы в противоположную сторону ее затормозить, и на это уйдет время. И кроме того, если вот энергия, да? Энергия, мы должны просто помнить второй закон термодинамики, что мы не можем преобразовать всю энергию в полезную работу, да? Всегда есть какая-то направленность процесса и без приложения дополнительной энергии, то есть мы не можем развернуть нормальный процесс тепловой, да, в другую сторону, мы всегда должны затратить какую-то энергию, но всегда остается часть энергии, которую мы вообще не можем преобразовать в полезную работу, и вот эту часть энергии мы должны сбросить в космосе, ее сбросить куда? Только излучением, то есть мы должны создавать огромные эти излучатели. Если у вас, грубо говоря, есть ядерный реактор на корабле, которые еще, или вот какие-то там двигатели, которые вращают вот эту конструкцию, у вас тут же должны быть огромные поля излучателей, потому что любое движение, когда вы ее разгоняете, вы должны куда-то сбрасывать энергию этого разгона. Потом, если вы ее тормозите, вы тоже должны сбрасывать энергию разгона. Не саму энергию, конечно, то есть вы ее преобразуете в полезную работу вот этого вращения или остановки вращения, а вот эту часть тепловой энергии, которую вы никак не можете обработать, вы должны излучить в космос. Иначе эта конструкция будет что греться, 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 пока не
расслабится. Да, да. Это мне сразу напоминает, да, как с кораблями большими. То есть, да, если танкер мчится в океане, и вдруг полный назад. Так вот, когда полный назад, когда двигатели и винты в обратную сторону уже крутятся, у него существует так называемая, там, если правильно помню, дистанция выбегания. То есть вот уже полный назад, а он еще 2 километра пилит вперед.
Поэтому вот мы переходим к инерции. То есть, грубо говоря, если вы в космосе вот, ну, оттолкнулись там, и полетели, то вы не затормозитесь. Да. А я же постоянно вижу в той же гравитации, что они постоянно как-то вот вроде бы летают, но при этом как-то не совсем, то есть при этом как-то падает скорость. То есть, вот там же был момент, когда он, значит, в гравитации как раз, где его вот к Луне уносит в космос, ну так она же его держит. А что его туда тянет-то? Все, вот вы вот это она его держит, вы пришли к точке равновесия, погасили импульс, его больше ничего не тянет. Все, они уже должны были остановиться и вернуться.
Настолько глупое, что я даже не знаю.
Это вот если бы он падал, ну, грубо говоря, в пропасть на Земле, да, понятно, да, ты его отпустил, и все, его действием. А тут-то он, в общем-то, в невесомости, то есть его ничто не тянет больше. Все, они уже свое оттянули, но он зачем-то обрывает там этот свой. Я давно не пересматривал, но мне кажется, там он как раз вот его отпускает, потому что его что-то тянет туда. Или в других фильмах бывает так, что вот он оттолкнется. И вдруг что-то там его тормозит, и вот он висит, а что его там тормозит? Ну, в космосе нет среды, которая может тормозить. Нет, конечно, если на больших расстояниях, да, там, где там уже межзвездный газ, он же тоже оказывает сопротивление, да. Ну, то есть, если там будет система, и там будет долго-долго лететь, то, конечно, торможение будет, собственно, что и показали там аппараты, что все, конечно, в итоге, конечно же, это небольшое давление, оно все зависит от расстояния. Ну, его здесь можно не учитывать, потому что понятно, что большой объект с большим импульсом в пределах, так сказать, видимости действия импульса, там этим влиянием можно пренебречь, этого разряженного водорода, который наполняет, в общем, пространство вообще космическое. Вот. Ну, то есть, и вот это вот постоянно. Если вы будете все время вот помнить о гравитации, энергии и инерции, то вы легко сможете любые вот эти вот ошибки и ляпы, да, вычислять. Вот ляпом, кстати, является, да, вот когда они... Вот «Летящий сквозь ночь» недавно был сериал по Мартину, про его космической повести. Так там у него вот тоже он такой, он же умный, он же знает, что гравитацию нельзя вот так вот создавать искусственно, что это, в принципе, это, даже если это будет возможно, это будет просто, ну, разрушительно. Поэтому у него там огромный корабль, который вращается с колесом. И начинается фильм с того, что они это колесо включают, выключают. То есть они не показывают, как это колесо вращается или там останавливается, просто показывают, что вот у него гравитации там нет, кнопку нажал, она сразу есть. Ну, то есть, вот эта центробежная сила, вдруг сама.
Да, да.
Ну, то есть она в этом смысле ничем не отличается от той вот вымышленной гравитации, как в других фильмах. То такая же вымышленная гравитация. Хотя, на самом деле, в этом сериале там много других ляпов. Очень часто бывает, кстати, бессмысленно обсуждать вот эти вот нюансы технические и. Потому что герои себя ведут так по-идиотски, все эти экспедиции организуются так по-идиотски, что ты понимаешь, что ты просто, ну что тут еще-то обсуждать? Да.
В художественном фильме «Гравитация» мне понравилось только одно. Когда там, кто там, Сандра Буллок там, да, или кто, я уж не помню, как она там между отсеками там передвигается. Потом посмотрел где-то в ютубах, как его снимали, что там этот, как его поршень, ну, как в экскаваторах, это гидравлические цилиндры, у нее там подушечка под задом, и ее там ловко поднимают.
Нет, там сделано очень хорошо.
Это да. Это вот снято красиво, а содержательная часть как-то, я не знаю, вот так.
Ну, там народ, например, ну, это я понимаю, это вообще ни в одном фильме нет, ни в советских, ни в российских, ни в американских, что такое наклонение орбиты вообще никто не знает, и почему с одной орбиты на другую не перейти с разным наклонением, то есть высоту еще кто-то понимает, что вот высота, это там надо чуть подняться, да, там, или спуститься. А вот что такое наклонение орбиты и почему нельзя с одной орбиты с одним наклонением перейти в другое без приложения колоссальной энергии, вообще никто. То есть, эта тема вообще просто не обсуждается в кинематографе ни в каком. Потому что это страшно.
Ну, я подозреваю, что они, во-первых, страшно ограничены технически.
Ну, да.
Невозможно кино про невесомость снимать. Вот, ну, как они все будут летать, там, передвигаться? Это же не, технически непонятно.
Нет, я имею в виду про другое, что на самом деле половина сюжетов бы просто, если бы народ помнил, да какая половина, 99% сюжетов просто бы не сложились. Ну, вот оно там перелетает со станции на станцию. А ничего, что у этих станций разные наклонения орбиты. И у Хаббла другое. Yeah. То есть, чтобы, грубо говоря, сменить наклонение, нужно приложить силу, ну, в общем, сопоставимую с массой собственного вот этого объекта. У них же там масса все-таки.
Да. То есть запас керосина должен быть.
Да, да, да. Поэтому, кстати, и стараются все-таки, вот если. Почему, кстати, Колумбию было не спасти? Вот эту ни с помощью ни Союза, ни этого. У него было низкое давление, потому что у нас на 50, сколько там, 52, что ли, градуса летают станции орбитальные, а у Колумбии было 20, что ли, градусов. Ну, то есть она шла просто по орбите низкого наклонения.
Угу.
И ее было, она вообще как в другой вселенной. Тут, а космодром Байконур находится, естественно, на широте полета орбитальной станции. И никак. Как, ну, как в другой вселенной. То есть можно было только еще один шаттл запустить, но Атлантис был еще не готов к запуску. Поэтому, в общем, Колумбию была обречена, по большому счету. Вот. Ну и, соответственно, ну это ладно, это слишком уже сложные вещи, мы от кинематографистов их не требуем, но хотя бы вот соблюдение вот этого баланса, да, собственно, гравитации, ну, соблюдение правил действия гравитации, да, преобразования энергии и, соответственно, сохранения инерции. Нужно все-таки как бы вот требовать от них, если они снимают, как они заявляют, кино. Ну вот фильм, собственно, «К звездам», который вышел в прошлом году и вызвал, он, по-моему, 100 миллионов бюджет, вообще блокбастер, там хорошо все снято, там кроме этого Брэда Питта играет Томми Ли Джонс, мой, кстати,
оба дорогостоящие.
Да, да, нет, Томми Ли Джонс, вообще очень я его люблю, один из моих любимых актеров. Ну и он очень, кстати, много снимается тоже в космической фантастике. Тех же там космических ковбоев он играл. Ну, и, соответственно, о чем там, ну, вкратце, да, скажем, о чем. Ну, значит, Брэд Питт, то есть Рой Макбрайт, его персонаж, он, значит, работает на станции. Я сначала там решил, что когда начинается фильм, решил, что он на какой-то орбитальной станции, да, но оказалось, что это такая супервышка непонятного назначения, с какими-то антеннами, то ли там они какой-то наукой занимаются, то ли еще что-то. И вот она, значит, в нее что-то попадает, она начинает разрушаться на наших глазах, и он там выпрыгивает с этим скафандре с парашютом. Ну, там она фактически в космос уходит, эта башня. Ну, и спасается. И оказывается, что прилетел некий импульс из глубин космоса. Импульс какой-то прилетел и разрушил ее. И больше того, там и другие там корабли, и планеты пострадали. Вот этот импульс. Ну, мне сразу вспомнился советский фильм «Петля Ориона», да? Что какая-то энергетическая
херня,
да, да, жахнула, прям что там все, и там и станции стали, значит, взрываться, и вот эта башня рухнула, и там на Марсе всем поплохело. А если происходит в каком будущем, где уже фактически такая колонизация превратилась в быт? То есть их там. На Луне города, на Марсе колонии, куча орбитальных станций на разных орбитах, и летает между ними, в общем, все нормально. И вот его, значит, а он военный такой, этот герой Брэда Питта, его вызывают и говорят, что вот, значит, мы считали, что твой отец погиб, а у него отец был прославленный космонавт, который там улетел первым там за пределы орбиты Юпитера, да, к Нептуну. Со всей экспедиции. А оказывается, там жив и посылает нам вот эти импульсы, которые разрушительные. Ну, то есть, вот тут сразу вопрос к энергетике. Вот чтобы импульс, прилетевший с Нептуна на Землю, имел хоть какую-то, в общем, ну, напряженность, которая может вот взрывать что-то и ломать,
да, да,
то там должно быть, ну, исходный этот самый источник, он должен светиться как солнце, как минимум. Ну, то есть, на небе,
да,
он должен быть,
да,
виден.
Да.
Потому что есть рассеивание, да, этот самый. Опять же, если это лазер, да, ну, то он тоже, в общем-то, достаточно, ну, недалеко действует. То есть, он тоже же, в общем-то, рассеивается. Кроме того, гравитационное искривление. То есть, его тоже нужно учитывать. Особенно лазерной связи, кстати, большая проблема – это то, что гравитация искривляет. Ну, более-менее массивные объекты, они искривляют луч. И так далее. Ну, то есть, в общем, в любом случае, это должен быть очень мощный источник энергии, который видит. Но его никто не видит, вот он как-то там послал. Вроде это связано с антивеществом. Ну, а что это антивещество? Оно вот пока летело, оно вот нигде не вступило в контакт с веществом. Потому что контакт с веществом – это мгновенная аннигиляция. То есть там бы была, ну, та же пыль космическая, да. Там, тем более, тем ближе к этому самому центру Солнечной системы, тем больше плотность пыли. То есть, и то, опять же, это было заметно. Но тут вот как-то оно это все обошло. То есть они воспринимают это, что вот можно послать какой-то импульс, который будет разрушать из Нептуна, я подчеркну.
Это очень далеко.
Да, да, это очень далеко. Сколько... Нет, это край Солнечной системы. Когда Плутон выкинули,
да.
По-моему, 30, что ли, астрономических единиц, если я не вру.
Ну, Уран, Нептун, Плутон.
Нет, да, да, да. Нет, ну да, нет. У нас как? Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, нет, вру, наверное, Нептун, 30 астрономических – это, по-моему, Сатурн или Юпитер. Ну ладно, я уже эти цифры не помню, но, в общем, это реально, это конец Солнечной системы по новой версии, когда Плутон выкинули из состава. Вот. Ну, и, короче,
это же очень далеко. Да. От Солнца до Земли свет сколько там? 8 минут идет, да, или сколько?
Да, нет, от Солнца до Земли 8, а там это измеряется часами.
Да.
Ну, то есть,
в общем... если импульс пустили, даже световой луч, это будет как палка такая, пиу, летит.
Ну и кроме того, понятно же, планеты же двигаются по орбитам с разной скоростью.
Попасть.
Да.
Нетривиальная вот, задача. Да, да.
Ну и, в общем, короче говоря, кроме того, там каким-то ионом, этим импульсом как-то и Марс задел, и еще какие-то станции. То есть ощущение, что вот на этой линии там они все выстрелились. Кстати, между прочим, это один из характерных признаков вот этой вот фантастики о космосе, что все как-то выстраиваются в одну линию. То есть
пара планет.
Да, все время в одну, и все время он какой-то тесный, то есть очень быстро они летают между этими планетами, то есть и все очень близко как-то вот по их представлению. Ну и ладно. Ну и значит, мы хотим этому отцу, ты должен, ты его сын, он может тебя еще помнит, хотя уже много лет прошло, ты ему должен, значит, послать послание. Типа, папа,
подумайся,
да, прекрати. Но что они делают после этого? Вот у меня что, ну, нормально сел, записал в студии, отправили там по трансляции. Нет. Слишком просто. Они его сначала отправляют на Луну, потом он секретным рейсом летит на Марс, и вот там, на Марсе, он, значит, должен, сидя в этой самой марсианской радиорубке, в студии, значит, папе послать сообщение.
А в чем смысл? Технологический.
Вот я честно, я все думал, а смысл? Ну, даже, в общем, ну хорошо, допустим, это обязательно надо с Марса посылать. Ну, отправьте на Марс сначала на Марс. Запись, да. Зачем человека
там
посылать?
Перехватите, усильте, отправьте еще раз.
Да. Ну, зачем вам человека-то туда гонять? Нет. Ну, ему же надо показать этому режиссеру Солнечную систему, как она осваивается. Поэтому он его сначала отправляет на таком шаттле, этом самом, под видом туриста, значит, на Луну. Там, значит, все уже благоустроено, но есть...
А у папы тут шпионы, да, поэтому секретность.
Да, нет, но там есть пираты. Он, значит, с одной базы едет на ту, с которой стартует этот корабль, на секретную, в секретную миссию. И, значит, соответственно, их атакуют пираты местные, которые... Это, кстати, самый замечательный эпизод. Его только... Ради него только и стоит смотреть. Он, конечно, совершенно нелепый, но он просто он хорошо снят, как они вот на этих вот... роверах, таких вот классических, как вот у американской программы «Аполло», друг за другом там гоняются и стреляют друг друга. Это ради этого стоит смотреть. Но это единственный эпизод, ради которого стоит смотреть. Ну, очень эффектно снято. Ну, естественно, там, потеряв кучу народу, они таки прорываются на эту базу. А что мешало, так сказать, его там с одной базы с каким-то кузнечиком, тоже, в общем, не объяснено. Ну, ладно, это как раз в пределах допущения. Вот ну, надо было обязательно на роверах, несмотря на пиратов. Вот. Ну, надо было, да. Ну, и вот, и они летят, значит, он добавляется к экипажу, и они летят на Марс. На Марс лететь долго, но, тем не менее, не так долго, как сейчас, там несколько недель, да. По дороге, при этом, что? Вот очень важный момент, опять же, энергия, инерция и гравитация. Они стартуют на обычных химических двигателях везде с планет. Ну, видимо, потому что там у них какие-то вот действительно с аннигиляцией двигатели, которые могут заразить там гамма-излучением. Поэтому они стартуют всегда, вот эти двигатели основные запускаются уже в космосе. И они стартуют другим планетам. Идут с постоянным ускорением. Так что, в общем, у них там, ну, тут как бы все соблюдено. У них нормальная сила тяжести в корабле, когда они идут вот с этим ускорением. И тут приходит... Ну, на самом деле, реально, если идти с ускорением... этот самый 1G, да, ну, то есть, вот этот вот 9 там, этот самый метр в секунду за секунду, да, то, в принципе, конечно, очень быстро можно долететь. То есть, тут не нужны вот эти все сложные траектории, уж прямая траектория, шпаришь себе из одной из точки А в точку Б, буквально там за несколько дней долетишь. Ты разгонишь фактически до релятивистской скорости. Ну, не до релятивистской, ну, это процент там от релятивистской, но все равно как бы вот при таких этих самых вряд ли долетишь. Но И тут приходит, это мне напомнило старого Лема, приходит сигнал, ну, Станислава Лема, романы о Перксе, приходит сигнал о помощи. Станция терпит крушение, обитаемая станция. И они такие, ну, мы тут самые ближайшие, сейчас быстро пристыкуемся. И я вижу, я не верю своим глазам. То есть, вот идет по обычной траектории гелиоцентрической, ну, в смысле, в обычной орбите гелиоцентрической, ну, там, понятно, скорость небольшая сравнительно. Большая для наших представлений, да, ну, в общем, ну, там, 30 км в секунду, да, движение вокруг Солнца, да, это самое. И тут летит уже разогнавшийся изрядно, там же он идет с постоянным ускорением, да. 1G. И он так раз и пристыковывается к ней. То есть никакого торможения, никакого там этого самого. Причем должно быть, они же разгонялись несколько дней, им надо
несколько дней затормозить.
Ну да. Либо выдержать какие-то чудовищные перегрузки. Можно затормозить быстро. Да. Нет, ничего такого, сразу раз пристыковались. То есть это вообще в голову не пришло, что их сейчас скорости несопоставимы. Просто это станция, которая ходит по постоянной орбите, и вот этот вот разгоняющийся с большим ускорением. Я уже не говорю, конечно, там, что там у них, если такие супердвигатели на аннигиляции, то должны быть тоже и вот эти вот панели, сбрасывающие избыточное тепло, там должны быть какие-то защитные средства, при аннигиляции излучения различные возникают, уже гамма, да, это все, конечно, нет, просто двигатель, корабль, и все нормально, ну, это ладно. Ну, вот то есть, технические придирки. А вот то, что, извините, у них с несопоставимой скоростью, но спокойно стыкуется. Зачем он к нему состыковался? Совершенно непонятно. Это значит, ну, понятно, сигнал бедствия. Но зачем, что там делала эта станция? Они, значит, не находят там обезумевшие обезьяны, которые, значит, нападают на людей, их убивают, там везде трупы. Вот, видимо, чтобы подчеркнуть, какой страшный, беспощадный космос с обезьянами обезумевшими.
Зачем их туда приволокли?
Да, да. Ну, понятно, у вас есть, ну, не знаю, Луна есть, есть там тот же самый Марс, астероиды, да. Разместите там базу. Зачем обязательно вот в открытом космосе с этими дурацкими обезьянами? Что вы там с ними делали? Непонятно. Мы из-за этого импульса еще и обезумели. И, ну, там, скорее всего, они обезумели, видимо, из-за каких-то экспериментов, а импульс просто вывел эту станцию из строя, он до того еще и вот, ну, который прислал этот его папа из космоса. Он еще и на станцию повлиял, и там все вот ужасы. Ну и, конечно, Брэд Питт там едва не погибает тоже, но погибает командир его корабля, и, значит, соответственно, возникает некая коллизия, что Брэд Питт как бы главный, но управлять не может, поскольку он пассажир. Ну, он все равно на себя там принимает решение, вот они долетают к Марсу. А Марсе, значит, там тоталитаризм, там какие-то длинные коридоры, унылые, да, все туда-сюда ходят, странные люди.
Какой-то бред.
Вот и они, я смотрел, я просто поражался. И вот они его приводят, значит, сажают в эту вот радиорубку, и он говорит, папа, там, прекрати, ну, грубо говоря, папа, прекрати, и все, и сидит, ждет ответа. Многочасовой, то есть он правил. Вместо того, чтобы его послать, там, пойдемте пообедаем, там, отдохнем. Ну, сигнал, пока дойдет до этого самого. Ну, он пока вернется, если он, конечно, его услышит, потом еще
если
попробует. Услышит,
если захочет ответить.
Да, да, да. Ну, нет, он сидит там и ждет ответ.
А папа?
А папа молчит. Ну, и они такие, ну все. Не хочет вступать, папа, элементы, наверное, не хочет платить. Значит, ну и все, давай, садись, значит, мы тебя скоро отправим обратно на Землю. Ты больше нам не нужен. То есть они специально волокли на Марс, чтобы он вот
это.
Да. А он от местной марсианки, затавленный тоталитаризмом, узнает, которая свободолюбивая, что на самом деле они собираются вот на этом корабле, на котором он прилетел. Собираются с ядерное устройство послать туда в Нептун, взорвать к чертовой матери вместе с папой. Но он не может на это пойти.
Чисто апокалипс нау, полковник Курц окопался теперь на Нептуне.
И он, значит, под водой, я не шучу. Короче говоря, оказывается, это они где-то прочитали, что американцы, вот ну, же там эти аппараты же ползают, марсоходы.
По Марсу, да?
Да-да, и вот недавно этот самый аппарат «Инсайдер», он обнаружил такое изменение магнитного поля, там остаточное магнитное поле есть, большого магнитного поля у Марса нет, но вот это вот остаточное магнитное поле свидетельствует о том, что на глубине там порядка там, нескольких километров, возможно, есть горячие потоки воды. Да, это большое открытие, да. Ну, потому что как они должны быть горячие, потому что там же лед везде под слоем грунта. Так-то он прямо под солнечным. Но всем атмосферное давление на Марсе таково, что когда на открытый лед падает солнечный луч, то сразу переходит в газообразную фазу, распределяется по атмосфере и там улетает в космос и так далее. И поэтому, чтобы там оставался лед, он должен быть грунтом покрыт, а чтобы превратился в воду и при этом не испарялся, он должен быть на большой достаточно глубине. Так вот, они это прочитали, но не учли, что должен быть на глубине. Поэтому он у него в это вот в тоннель водяной в Марсе, вот буквально там, ну, вот, как у нас обычный газоляционный люк, он в него влезает, плывет по нему. Ну, то есть там слой где-то там, метр, может быть, под
вот
грунтом
Марса. Приключение.
Да, да, на Марсе, в воде на Марсе. И, значит, плывет и к кораблю пролезает под, с другого люка, и, значит, по кораблю карабкается, и в тот корабль как раз взлетает, ну, вот этот, на котором он пролетел, чтобы унести ядерное устройство туда. И в общем, в последний момент успевает влезть в этот сам, в, как его звать, в, собственно, в обитаемую капсулу. Uh-huh. Ну, там все ему, конечно, не рады, говорят, ты вообще-то под арестом. Все его арестовали, это совершенно непонятно. Ты, значит, ну, видимо, потому что не убедил папу, да, должен был убедить. Ну, и, значит, ты под арестом, и мы тебя, значит, сейчас арестуем. Ну, тут как-то так получилось, что корабль в этот момент запустил вот этот свой главный двигатель, всех сбрасывал, ну, ускорение 1G, все дыщ-дыщ-дыщ, и как-то так началась такая драка. Ради нее, кстати, тоже можно посмотреть фильм, там такая смешная очень драка.
Второй хороший момент.
Да-да-да. Такая смешная драка как раз при изменяемой гравитации, когда только что была невесомость, и тут же сразу это сам. И, в общем, все умерли. Он не хотел их убивать, но как-то так получилось, что всех убил. И вот он, ну, куда же деваться-то здесь? И он летит звездам. Ну, то есть к Нептуну на самом деле. И тоже он, значит, там летит. Не помню, сколько он записан, я даже записал, сколько он там летит. А, не записал. Ну, короче говоря, долго, недолго тоже летит, ну, так бы, иначе бы зрители соскучились. Прилетел. Там, значит, вот этот корабль, тоже уже раздолбанный частично, но в целом еще работающий. Оказывается, это секретный был проект его папы по поиску инопланетян. Почему-то вот рядом с Землей он не хотел их искать, ну, то есть, в смысле, этот телескоп устанавливать. А там вот он, там, где сигналов земных уже нет, хотя куда они делись. Но вообще, вот у Нептуна точно сигналов никаких нет, и поэтому он, значит, вот там ищет сигналы инопланетян. Ну, короче говоря, экипаж, с которым он летел туда, он что-то посидел, там посидел, сигнала все нет и нет, и решил взбунтоваться. Ну, что сделал папа? Убил всех. Нафиг. И сидит такой довольный.
Мешают решению задачи.
Ну, да, да. Инопланетяне, можно сказать, уже скоро пришлют сигнал «Вау», а вы тут дураки, ничего не понимаете в прогрессе. Вот. Ну, и сидит он, это вот как раз Томми Ли Джонс играет этого папашу, который там копался. Ну, и к нему приходит сын, говорит: «Давай, уже, поехали уже домой. Ну, сколько тут можно в этом гнилом, холодном, никому не нужном космосе, где нет никаких существ? Не жди ты существ. Нет никаких существ. Только мы, главные на Земле, и вот это вот все». Ну, и в результате он вроде бы сначала согласился, а потом, значит, отказывается. Какая-то совершенно непонятная сцена. Но видно, что старичок уже с ума сошел. И, в конце концов, они, значит, взорвали этот реактор. И папа остался, улетел в Нептун. Спрыгнул туда. Да, этот самый, значит, Брэд Питт все-таки спасся, на своем корабле вернулся. Кстати, кстати, интересно, там в конце уже конец такой же короткий, там уже фактически такой эпилог, что его даже ничего, то, что он убил экипаж корабля, в котором летел, нет, спросили, был прав, молодец. Все поступал по обстановке, и отпустили, и он в конце там со своей женой, которая до этого была в разводе, снова они воссоединились, то есть главное на Земле, и нечего там в космосе, ничего делать, все. Вот зачем это было снято? 100 миллионов.
Бред какой.
Брэд Питт.
Брэд Питт, да, кошмар.
Вот. То есть я говорю, там есть пара зрелищных очень сцен, но не более того. Ну, вот, ну, снимать длиннющий фильм занудный ради двух зрелищных сцен, ну, можно, наверное, конечно. Ну, как-то вот. Жалко потраченного времени. Вот у меня, когда такие фильмы досматриваю, у меня вот ощущение вот потерянного времени. Жалко его, да. Что он мне, ну, что он мне хотел, собственно, рассказать-то режиссер? Это, кстати, я его, кстати, не знаю, эти фильмы, ну, какой-то снимает вот такую, ну, не авторское кино, а именно такие мелодрамы. Джеймс Грей, знаете, такой? Ну, я посмотрел его послужной список, у него какие-то в основном мелодрамы какие-то, вот такие из жизни Америки там. Ну, то есть, я не стал уже его описывать. Ну, в общем, я его совершенно до этого не знал.
Ну, понятно, в общем-то, что фантастическое окружение, оно просто возможность раскрыть всем нам любимые и понятные человеческие характеры.
Да-да.
Просто некая другая обстановка. Ну, что тут
дело,
раскрыли, я не понял.
В том-то и дело. Там еще заявлено, что он очень хладнокровный. То есть, он такой, как автомат. Ну, такой пилот Пиркс, в том-то и дело. Можно сказать, что тут некоторым образом Лем повлиял. То есть, такой пилот Пиркс, который...
Значит, думаете, вот... они его читают?
Да. Нет, Лема там, кстати, знают очень хорошо. Лем – это как раз... Ну, иначе у них вон, как Солярис экранизация была.
Солярис – это
всё-таки Тибериаду...
Тарковского
насмотрели. Тибериада у них один из... Ну, как ни странно, именно Тибериада у них очень высока в рейтинге. Она входит в сотню книг, которые американские любители фантастики знают просто. Ну, вот, любезно прочитать, да. Пикник, кстати, не попал. Пикник уже во второй сотне, ну, Стругацких. Вот.
А где списки печатают?
В интернете, попробуйтесь. Они каждый месяц проводят опросы среди этих самых любителей фантастики. Ну, и же фэндом даже более мощный, чем у нас, но много более мощный. И там они все время вот мониторят, как у народа. Там как-то называется, я не помню. То ли 1000 названий, ну там, то есть они по сотням там сгруппированы, и вот там кто-то сдвигается. Там, кстати, меня, когда я последний раз его видел, меня поразило, что там вот «Властелин колец», он там не на первых местах, и там «Гарри Поттер», а у них вот, как ни странно, игра Эндера, там вот они от этого мира почему-то вот что-то они в нем находят.
Я читал, помню, я сразу понял, что это такое и чем это закончится. Как это
меня поразило, что у них в рейтингах вот эта вот карда, вот эти вот романы из этого цикла об Эндере, они у них почему-то вот выше, чем там «Властелин колец», «Гарри Поттер» даже.
Вообще странно, это что-то не фантастика. «Властелин колец».
Почему фантастика? Это фэнтези. Это жанровое направление фэнтези внутри фантастики. А есть научная фантастика, sci-fi. Это все жанровое направление. Не надо путать. Например, тоже нельзя, например, sci-fi и hard sci-fi путать, например, с space opera. Это разные направления.
А что такое hard?
Твердая фантастика, в которой, в принципе, только законы, которые нам известны, без всей вот этой антигравитации, вот этого вот всего. Ну, то есть, где фантастические корабли тоже, но которые более-менее соответствуют нашим представлениям об этой самой. Это более узкий жанр, более узкий жанр, но в нем тоже много кто работает.
Интересно.
Да. Значит, а что? Ну, вот Робинсон, например, работает в Стэнли Кинг Робинсон, который написал тетралогию о Марсе. Голубой Марс, а Красный Марс, Голубой Марс и Зеленый Марс. Еще сборник рассказов, примыкающий к ним. Вот. Ну, вообще очень активный автор. Сейчас вот он новый роман выпустил про этот самый. Про следит за ситуацией. Про китайцев, ну и Красная Луна. Да, внимательный человек. Видит, куда.
К чему все идет, да?
Все идет, да. Вот. То есть, ну и он именно пишет именно такой вот хард. То есть у него нет там вот этих вымышленных звездолетов, все нормальные корабли, вот, которые летают там, в химическом топливе, ну, в крайнем случае с атомным реактором, ну там, соответственно, с соответствующими железяками, которые обеспечивают работу этого реактора. В принципе, никто же не мешает реактору. Он у нас нам Рогозин рассказывал. Он, правда, нам опять все засекретил. Он сказал, что вообще тут слышали, наверное, мегаваттный у нас реактор разрабатывают для космоса, ну, чтобы вот буксир был межорбитальный уже давно. Так он говорит, там уже давно все не так, как в интернетике рисуют, но поскольку дали военному КБ разрабатывать, все секрет. Ничего не могу не показать. Вам даже не могу показать схему. А вот было бы нормально, был бы международный проект, везде бы висели эти картинки.
Я думаю, на такое никто не согласится. Это же оружейная фигня.
Нет, он сказал, что в принципе, с той же Британией, у которой свои, в общем, развитые атомные технологии, да, или там со Штатами, или там с Францией, в принципе, можно было бы делать. Совместно. Он как раз был сторонником, как он уверяет.
Я боюсь, что одно влечет за собой другое. Ты покажешь вот это, принципиальная схема, она работает только от вот этого. Как ты там вот это делаешь?
Нет, все на самом деле, как я понял из его объяснений, все зависит просто определенно, какое КБ дело. Было дело бы гражданское КБ. У нас же вот в атомной промышленности есть гражданские конструкторские бюро, которые реакторы проектируют. Ну, это эксплуатационные. То тогда бы было одно. А поскольку дали военному КБ, то другое. Другой режим. Вот. Ну и вот, собственно, вот есть такое направление фантастики, там тоже достаточно богатая ветвь космической фантастики, именно вот хард. Но здесь это, конечно, вот вроде бы претензия на хард, но при этом вот такие soft. Вот нелепости, да. Нелепости, причем я говорю, тут есть и ошибки,
бред,
и ляпы, а главное бред. В чем пафос? космос не надо летать, потому что там так же страшно. Ну, так ты, ну, на самом деле показали, вы показали, что люди, которые туда прилетели, превратили его в этот бардак. Это вы это
пираты,
вы показали,
обезьяны, да,
пираты, какие-то, да, обезьяны, какие-то, какие-то
тоталитарные... Бешеный полковник на краю Солнечной системы затаился.
Ну вот, да. То есть это, в общем, пафос, короче говоря, от фильма от меня ускользнул. Поэтому вот жалко потраченного времени, потраченных 100 миллионов. И зачем вот я понимаю, что Брэд Питт давно хотел сняться в космическом триллере. Ну, выбрал бы что-нибудь приличнее. Ну, вот я, в принципе, изложил главные принципы, по которым можно рассматривать. Uh-huh. То есть, всегда нужно помнить о гравитации, энергии и инерции.
Инерции, да.
Да. И, соответственно...
То есть, хотя бы физику в объеме средней школы применять, так сказать, на экране.
Да. И тогда очень многое будет видно, потому что действительно современный кинематограф очень пренебрегает законами физики ради зрелищности и так далее. Но при этом, как я говорю, они не только ошибки совершают, но и часто противоречат сами себе.
Вот, кино,
на этом я закончим. Да, я думаю, что завтра, ну или в какой-то следующий, не завтра, а в какой-то следующей нашей встрече, мы обсудим все-таки действительно сериал «Ради всего человечества заслуживает внимания». Но тогда мы его разберем более подробно, посерийно. То есть не как вот как мы сегодня собирались, то есть разобрали вот просто весь целиком, а именно посерийно. То есть потому что это, ну, проанонсирую, это сериал о том, как развивалась бы космонавтика, если бы первыми на Луну высадился Алексей Архипович Леонов. Uh-huh. За месяц до экспедиции Аполлона-11. И тут есть уже о чем поговорить, потому что это действительно богатый сюжет, альтернативная история, редкий жанр, редкий, ну, в сериалах. Вот мы знаем, есть сериал этот «Человек в высоком замке» и «Британия СС». А вот это как бы вот совершенно другая альтернативная история. И было, и действительно, почему большие ожидания возлагались, потому что ожидали, что это будет действительно интересно, и мы увидим какие-то там разные проекты, которые не были реализованы в действительности, какое-то серьезное противостояние. Забегая вперед, могу сказать, фильм в этом смысле сильно разочаровывает, но там и все равно есть о чем поговорить. Так что, когда представится возможность...
Отлично.
Вот, кстати, между прочим, я предлагаю его обсудить, как раз скоро же будет юбилей Аполлона-13, полета, вот этого не трагического, аварийного полета Аполлона-13, это будет как раз летом, и вот где-нибудь там перед летом, перед тем, как мы все развидимся,
успеем.
Раз поговорить об этом сериале.
Ну, вернусь чуть-чуть назад, у меня ряд знакомых этот художественный фильм «К звездам» посмотрело, впечатление у всех отрицательное, вот просто у всех, никто доброго слова не сказал, и все в один голос: напрасно потраченное время, зачем это снято за такие деньги, что они вообще ничего не смотрят, там, не знаю, какие-то таргет-группы на ком-нибудь испытывают, как на мартышках. Это вообще смотреть надо, не надо. Печально, печально. Еще печальнее, что Брэды Питты и Томми Ли Джонсы скатились уже вообще, я не знаю, к чему, там вообще, что ли, не в чем сниматься, что приходится вот в таком, или это им по каким-то причинам интересно, ну, если интересно, то я тогда теряюсь, что же вам там интересно такое. Спасибо, Антон Иванович. С нетерпением ждем
продолжения.
Будет. На сегодня все.